Михаил Юрьевич Лермонтов. Menschen und Leidenschaften. Люди и страсти. Посвящается. Тобою только вдохновленный я строки грустные писал, не знав ни славы, ни похвал, ни мысли о толпе презренной. Одной тобою жил поэт, скрывающий в груди мятежный страдания многих-многих лет, свои мечты, твой образ нежный. Назло враждующей судьбе имел он лишь одно в предмете — всю душу посвятить тебе и больше никому на свете. Его любовь отвергла ты, не заплативши за страдания. Пусть пред тобой сии листы листами будут оправдания, прочти, он здесь своим пером напомнил о мечтах былого. И если не полюбишь снова, то, может быть, вздохнешь о нем. Действующие лица. Марфа Ивановна Громова, 80 лет. Николай Михайлович Волин, 45 лет. Юрий Николаевич, сын его, 22 года. Василий Михайлович Волин, брат Николая Михайловича, 48 лет. Любовь, дочь его, 17 лет. Элиза, дочь его, 19 лет. Заруцкий, молодой офицер, 24 года. Дарья, горничная Громовой, 38 лет. Иван, слуга Юрия. Василиса, служанка двух барышень, слуга Волиных. Действие происходит в деревне Громовой. Действие первое. Явление первое. Утро. Стоит на столе чайник, самовар и чашки. Дарья.
Что, Иван, сходил ли ты на погреб? Там, говорят, все замокло от вчерашнего дождя. Да видел ли ты, где Юрий Николаевич?
Иван.
Ходил, матушка Дарья Григорьевна, и перетер все, что надобно. А барина-то я не видал, видишь, что он верно к батюшке пошел наверх. Дело обыкновенное. Кто не хочет с родным отцом быть? Едет же он в чужие края, так что мудреного? А не знаете ли, матушка, скоро мы с барином-то молодым отправимся или нет? Скоро ли вы с ним броситесь? Я слышала, барыня говорила, что через неделю. Для того-то Николай Михайлович со всей семьей привалил сюда. Да знаешь ли, вот тебе Христос, с тех пор, как они приехали сюда, с тех самых пор, а я это знаю твердо, как то, что у меня 5 пальцев на руке, я 2 серебряных ложек не досчиталась. Ты не веришь? Как не верить, матушка, коль ты говоришь? Однако ж это мудрено, ведь все у тебя приперто. Надо быть большому искуснику, чтобы подсебрить 2 серебряные ложки. Да, тут как хочешь экономию наблюдай, давай на меньше жалований, одежи и все, что хочешь. А как всякий день, то всякий день пропажи. Так ничего не поможет. Это же вина все на мне, да на мне. А я, видит Бог, так верно служу Марфе Ивановне, что нельзя больше. Пускай от этих, прости господи, мое согрешение, в доме угощает. А сделалась пропажа, я отвечаю. Уж ругают, ругают.
А можно спросить, отчего барыня в ссоре с Николаем Михайловичем? Кажись бы, нечего, близкие родня.
Нечего? Как нечего? Погоди, я тебе все это дело расскажу. Видишь ты, я еще была девчонкой, как Мария Дмитриевна, дочь нашей боярыни, скончалась, оставив сынка. Все плакали, как сумасшедшие, наша барыня больше всех. Потом она просила, что поставить ей внука Юрия Николаевича. Отец-то сначала не соглашался, но, наконец, его улакомили. И он, оставив сынка, да и отправился к себе в отчину. Наконец, ему и вздумалось к нам приехать. А слухи-то и дошли от добрых людей, что он отнимет у нас Юрия Николаевича. Вот от этого с тех пор они и в ссоре.
Да как, стаж, за это можно сердиться? По-моему, так отец всегда волен взять сына, ведь это его собственность. Хорошо, что Николай Михайлович такой добрый, что он сжалился над горем тещи своей. А другой бы не сделал того и не оставил бы своего детища.
Да посмотрела бы я, как он стал бы его воспитывать. У него самого жить почти нечем, хоть он и на рахте все важные люди. Как бы он стал за него платить по 4000 в год за обучение разным языкам? Эх, матушка моя, есть пословица на Руси. Глупому сыну не в помощь богатство. Что в этих учителях? Коли умен, так все умен. А как глуп, так все напрасно.
А я вижу, ты и заступаешься за Николая Михайловича. Он, видно, тебя прикормил, сердечный. Таков-то ты, добро, добро.
По себе судит.
Я всегда за правую сторону заступаюсь и положусь на всю дворню, которая знает, что меня еще никто никогда не прикармливал. Так ты и оставляешь нашу барыню. Хорошо, хорошо, Иван. Так я одна остаюсь у нее, к ней привязанная всем сердцем. Несчастная барыня.
Аспид.
Явление 2. Входит Василиса с молочником.
Василиса. Пожалуйте, Дарья Григорьевна, барышням сливок. Вы прислали молока, Они привыкли дома пить чай со сливками, так не прогневайтесь.
Дарья.
Они у вас все сливочки попивали. Вишь, богачки. У меня нет сливок. Теперь пост так я не кипятила.
Я так и скажу?
Так и скажи. Ну чего ждешь? Я тебе сказала, что у меня нет.
Василиса уходит.
Эки, какие спесивые. Ведь голь, настоящая голь. А туда же сливок да сливок. Ради, что к тем попали, где есть сливки. Пускай же знает, что я не их слуга. Эки, какие.
Явление 3. Николай Михайлович, Василий Михайлович входят. Николай Михайлович, Дарья.
Здравствуй, Дарья.
Дарья. Здравствуйте, батюшка. Хорошо ли почивали?
Хорошо, да у вас что-то жарко наверху. Послушай, пошли мне моего человека.
Дарья Ивану.
Пошли, что ты стоишь?
Он уходит.
Николай Михайлович брату.
Посмотри-ка, брат, как утро прекрасно, как все свежо. Ах, как я люблю ужасно это время. Пойдем прогуляться в саду, пойдем.
Василий Михайлович.
Изволь, я готов.
Они уходят. Дарья отворяет им дверь. Дарья.
Подай нам чаю в сад. Слышишь?
Каковы? Принеси им туда чаю, как будто я их раба. Как бы не так. Так не понесу же я им чаю, пускай ждут или сами приходят. Ох, время пришло, времечко всякое командует.
Явление 4. Квартира Заруцкого в избе. Ребятишки на палатях, люлька и баба за пряжей в углу. Заруцкий. Сидит за столом, на котором стоит бутылка и два стакана. Он в гусарском мундире.
Вот, кажется, я нашел еще товарища моей молодости. Как полезно это общественное воспитание. На каждом шагу жизни мы встречаем собратьев, разделявших наши занятия, шалости, которые милы бывают только пока мы молоды. Как старое воспоминание, нам любезен старый друг.
А волен был удалой малый, ни в чем никому не уступал, ни в буянстве, ни в умных делах и мыслях. Во всем был первый, и я завидовал ему. Но он скоро будет, я послал сказать ему, что старый его приятель здесь. Посмотрим, вспомнит ли он меня.
Славное вино. То-то попотчиваю.
Берет гитару, играет и поет. Гитара лежала на столе.
Смертный мне ты подражай, наслаждайся, наслаждайся, страстью пылкой утомляйся, а за чашей отдыхай.
В эту минуту дверь отворяется. Юрий быстро входит в избу и бросается на шею Заруцкому. Явление 5. Юрий.
Заруцкий, как неожиданно!
Заруцкий.
Давно, брат Воля, не видались мы с тобой. Я ожидал тебя и знал, наверное, что ты меня не забыл. Каков же я пророк.
Как ты переменился со время разлуки нашей. Однако не постарел и такой же веселый, удалой.
Мое дело гусарское. А ведь и ты переменился ужасно.
Да, я переменился. Посмотри, как я постарел. О, если б ты знал все причины этому, ты бы содрогнулся и вздохнул бы. В самом деле, чем больше осматриваюсь, ты мрачен, угрюм, печален. Ты не тот Юрий, с которым мы пировали, бывало так беззаботно, как гусара накануне кровопролитного сражения.
Ты правду говоришь, товарищ. Я не тот Юрий, которого ты знал прежде. Не тот, который с детским простосердечием и доверчивостью кидался в объятия всякого. Не тот, которого занимала несбыточная, но прекрасная мечта земного общего братства. У которого при одном названии свободы сердце вздрагивало и щеки покрывались живым румянцем. О, друг мой, того юношу давным-давно похоронили. Тот, который пред тобою, есть одна тень. Человек полуживой, почти без настоящего и без будущего. С одним прошедшим, которого никакая власть не может воротить.
Полно, полно! Я не верю ушам своим! Ты что ли это говоришь? Скажи мне, что с тобою сделалось? Объясни мне, я, черт возьми, ничего тут не могу понять. Из удальца сделался таким мрачным, как доктор Фауст. Полно, братец, оставь свои глупые бредни.
Не мудрено, что ты меня не понимаешь. Ты вышел 2 годами прежде меня из пансиона и не мог знать, что со мной случалось.
Много, много было без тебя со мной. Слишком много.
Заруцкий закуривает трубку.
Да что ж могло с тобой быть? Несправедливости начальства, товарищей. И ты этого 6 лет не мог забыть.
«Полно, полно. Что-нибудь другое томит и волнует твою душу. Глаза чернобровой красавицы, par exemple?»
«Нет, совсем нет. Что за смешная мысль?»
«Да что же? Мне любопытно знать. Кстати, выпей-ка стакан. Не знаю, чем тебя мне угостить, дорогого гостя».
«Помнишь ли ты Юрия, когда он был счастлив? Когда ни раздоры семейные, ни несправедливости еще не начинали огорчать его? Лучшим разговором для меня было размышление о людях. Помнишь ли, как нетерпеливо старался я узнавать сердце человеческое? Как пламенно я любил природу, как творение человечества было прекрасно в ослепленных глазах моих? Сон тот миновался, потому что я слишком хорошо узнал людей».
«Вот мы, гусары, так этим пустяками не занимаемся. Нам жизнь копейка, зато и проводим ее хорошо.
Без тебя у меня не было друга, которому мог бы я на грудь пролить все мои чувства, мысли, надежды, мечты и сомнения. Я не знаю, от колыбели какое-то странное предчувствие мучило меня. Часто я во мраке ночи плакал над хладными подушками, когда вспоминал, что у меня нет совершенно никого, никого, никого на целом свете, кроме тебя. Но ты был далеко. Несправедливость и злоба все посыпалось на голову мою, как будто туча, разлетевшаяся, упала на меня и разразилась. А я стоял, как камень, без чувства. По какому-то машинальному побуждению протянул руку и услышал насмешливый хохот. И никто не принял руки моей, и она обратно упала на сердце. Любовь мою к свободе человечества почитали вольнодумством. Меня никто после тебя не понимал. Однако ж ты мне возвращен снова, не правда ли?
О, государь, наш мудрый государь, если бы ты знал, каким гидром, каким чудовищем, каким низким нравственным уродом припоручаешь лучший цвет своего юношества. Но где тебе знать? Один бог всеведущ, черт меня дери, если я не изрублю этого злодея, когда он мне попадется. Он многих сделал несчастливыми. Продолжай, друг мой.
Потом ты знаешь, что мои бабки, моя воспитательница, жестокая распря с отцом моим, и все это на меня упадает. Наконец, я тебе скажу, не проходит дня, чтобы новые неприятности не смущали нас. Я окружен такими подлыми тварями. Все так мне противоречит.
Эх, любезный, черт с ними! Всех не исправишь!
Юрий берет его за руку. Еще, знаешь ли, я люблю...
Ну так, без этого не обойтись. В кого, скажи мне, в кого ты влюблен? Я помогу тебе, на то и созданы гусары. Пошалить, подраться, помочь любовнику и попировать на его свадьбе. На свадьбе? Кровавая будет свадьба. Она никогда не будет мне принадлежать. Зачем же называть ее? Я хочу погасить последнюю надежду. Я не хочу любить, а все люблю.
Послушай, брат, знаешь ли, я сам люблю и не знаю, любим ли я. Мне стало жалко тебя, ты очень несчастлив.
Послушай, зачем ты не пошел в гусары? Знаешь, какое у нас важное житье? Как братья. А поверь, куда баба вмешается, там хорошего немного будет.
Юрий, говоря в сторону. Если бы ты знал, что я люблю дочь моего дяди, ты не сравнивал бы себя со мною.
Вслух. Я еду в чужие края, оставляю всех, родину. Может быть, это поможет моему рассеянию. Твой отец здесь, и дяди, и кузины. Их две?
Да, да, они все приехали со мной проститься. И мы с тобой снова расстанемся. Твое воображение расстроено, мой милый, ты болен. Зачем тебе ехать от нас? Поверь мне, той страны нет краше и милее, где наша милая или где живет наш друг.
Зачем разуверять меня? Зачем останавливать несчастного? Неужели и ты против меня? Неужели и ты хочешь моей гибели, и ты изменил мне? Скажи мне просто, что ты думаешь. Быть может, ты хочешь посмеяться надо мной от безнадежной моей любови так, как некогда у меня был друг, который хохотал. Долго этот хохот останется в моем слухе. Ах, имей немного сострадания, столько, сколько может иметь человек. Оставь меня лучше.
Бедный, в каком он безумии? Зачем я коснулся его живой струны?
Послушай, запомни мои слова. Дома лучше. Я еду. Я должен ехать. Я хочу ехать.
Юрий кидается на стол и вдруг закрывает лицо руками. Заруцкий стоит безмолвие над ним, покачав головой.
«Бедный! Кто виноват? Неужели человек может быть так чувствителен, что всякая малость раздражает его до такой степени? Этого я по чести не понимаю. Эй, брат, вставай-ка, ты болен, опомнись!»
«Да, я болен, смертный яд течет по моим жилам!» Заруцкий поднимает Юрия. Как ото сна встает Юрий. «Где я? У кого я?» «В объятиях друга твоего!» Юрий обнимает его с восторгом. «У меня есть друг!» «Утешься, брат! Не век горе!»
Юрий, не слыша его. «Ты на меня не сердит, а? Прости мне, если я что-нибудь тебе обидное сказал. Не я говорил, мои страсти, мое безумство. Прости меня.
Тебе нужен свежий воздух.
Итак, пойдем отсюда в поле». Они уходят.
Явление 6. Комната барышень. Любенька сидит и читает. Горничная шьет платье, а Элиза перед трюмо. Все тихо.
Элиза, примеривая шляпу. «Посмотрите, мастер, как эта шляпка на мне сидит. Не правда ли, что прекрасно?»
Любовь.
«Да, это правда». Кладет книгу. «Ах, если бы ты знала, какую прекрасную книгу я читаю». «А что такое, позвольте спросить?»
«Вудсток, или всадник Вальтера Скотта. Я остановилась на том месте, когда Алина удерживает короля и полковника. Ах, как я ей завидую».
«По мне, ничего тут прекрасного. Пускай бы их сражались, да шею себе ломали. Какая дура твоя Алина!»
«У всякого свой вкус».
«Кстати, помнишь ли ты, как мы были в Москве? Я танцевала с одним прихорошеньким молодым мальчиком. Он мне писал письмо, познакомился с кузинами для меня».
«И ты приняла письмо?»
«Какая важность! Я очень рада. Когда мы приедем опять в столицу, он на мне женится. А ты не хочешь замуж, душенька моя? Будь спокойна, не возьмет тебя никто».
«Где ж нам с вами большими барынями равняться? Ты любимая дочка.
Какое прекрасное время! Пойду в сад». Элиза уходит.
«За что меня батюшка меньше ее любит, боже мой? Что я сделала? Неужели должна любовь отца разделяться неровно? Кажется, я привязана к нему с такой же нежностью, как сестра моя. Никогда не огорчала его непослушание. Никогда, никогда! Ах, если б маменька была жива, если было кому с участием нежностью меня прижать к груди своей, я бы не жаловалась на судьбу свою».
Василиса уходит.
«Как я помню ее последние слова. Не плачь, дочь моя, что делать, если отец тебя не любит? Молись, дочь моя, божеская любовь равна любви родительской». И бледное болезненное лицо ее сделало совершенно спокойное. «Как смерть! Видно, мне вечно быть сиротой. Я смутно помню, что когда-то была у Троицкой лавры, и мне схемник предсказал много горестей».
«О, святой старик! Зачем твое предсказание исполнилось?»
Она садится за книгу. Вдруг входит Заруцкий. Она в испуге вскакивает. Явление 7. Заруцкий подходит к ней.
Любовь. «Чего вам надобно, милостливый государь? Здесь, когда я одна, вы, верно, ошиблись комнатой? Вы не сюда хотели взойти?»
Заруцкий. «Нет, сударыня, я точно там, где хотел быть. Это ваша комната».
«Кажется...» «Не пугайтесь, прошу вас, не пугайтесь».
«Мне нечего вас пугаться, только этот поступок очень удивителен».
«Если вы узнаете причины его, то клянусь вам, не будете удивляться. Если вы слыхали или чувствовали сами ту власть, которая покорствует все в природе, то исполните мою просьбу».
«Мне кажется, у вас никакой просьбы до меня, 17-летней девушки, не может быть. Что я могу вам сделать?»
«Я гусар, а гусары говорят то, что думают. Позволяете ли мне говорить откровенно?» Она в смущении молчит. «Знавали ли вы страдания любви? Вы носите ее имя, отвечайте, протекал ли огонь ее по вашим жилам?»
«Какой странный вопрос».
«Знавали ли вы любовь?»
«Это слишком много, слишком дерзко. Я не привыкла к таким разговорам. Оставьте меня. Вы не хотите, я вам приказываю, не то я позову людей. Ибо я не хочу вам сделать эту неприятность. Оставьте меня».
«Последний раз заклинаю вас. Скажите мне, любили ли вы какого-нибудь юношу? Одного на целом свете».
«А, это слишком вольно, милостливый государь. Повторяю вам, если вы меня не оставите...»
Заруцкий вскакивает, как громом пораженный, в сторону.
«Итак, все надежды мои провалились сквозь землю. Попробую еще. Быть может, она мыслит, что Заруцкий ее любит. А, счастливая мысль. Еще есть спасение».
Подходит к ней с спокойным видом.
«Я обожаю сестру вашу». Что же вам до меня? Зачем тревожить мое спокойствие таким неожиданным приходом? Зачем же вы пришли ко мне? Ваш поступок невозможно понять.
Я для того пришел к вам, чтобы вымолить, выплакать помощь. Будьте уверены в чистоте моих желаний. Я хочу, клянусь вам, хочу на ней жениться. Но прежде доставьте мне случай с ней поговорить наедине. Скажите ей, что она любима. Страстно. Столько, сколько гусар может полюбить. Я хочу узнать ее ближе. Вы будете свидетелем. Умоляю вас, но что это значит? Вы отворачиваетесь. Как можно отказываться сделать доброе дело, когда мы в состоянии?
Я не в состоянии этого сделать. Как? Имея доверенность сестры вашей, ее дружбу, и вы... Вы ошибаетесь. Я не имею ничьей доверенности, ничьей дружбы.
Так? Мне идти без надежды, а?
Нет, останьтесь. Слушайте, поклянитесь мне, что вы во зло не употребите ее снисхождение. Но чем вам клясться? Нет. Лучше скажите мне, положив руку на сердце, правда ли, что мужчины так злые и коварные, как их обвиняют? Правда ли, что их душе ничего не стоит погубить девушку навеки?
Неправда.
Я постараюсь убедить Лизу. Но помните, что грешно будет употребить во зло мою и сестрину доверенность.
Слышите, она идет. Бегите скорее, бегите! Я буду надеяться.
Заруцкий уходит. Через минуту входит Элиза.